6. Боясь его побеспокоить, вдруг он просто уснул. Я тихонько встал. Все тело у меня болело. Несколько секунд я стоял и глядел на него, вытирая руки о школьный пиджак. Я был весь в его крови. От нее руки стали липкие. А затем оглянулся на лунный пейзаж развалин, пытаясь сориентироваться и понять, куда идти. Когда я с большим трудом добрался до середины комнаты, ну или того, что казалось ее серединой, то увидел, что одна дверь зашторена завесой из обломков, развернулся и стал пробираться в противоположную сторону. Там, где рухнула притолока, обвалив кучу кирпичей с меня ростом, образовалась дымящаяся дыра, такая огромная, что машина проедет. Я изо всех сил стал карабкаться и лезть к ней, вверх, по кускам бетона, но не успел высоко забраться, когда понял, что придется искать другой выход. Слабые блики огня лизали вдали стены того, что когда-то было сувенирным магазином, потрескивая и посверкивая в дыму, кое-где гораздо ниже того, где, по идее, должен был быть пол. К другой двери меня совсем не тянуло. Мягкая пористая плитка заляпана красным, из-под кучи щебня высовывается носок мужской туфли. Но, по меньшей мере, обломки, которыми она была завалена, выглядели не слишком тяжелыми. На ощупь я пробрался назад, ныряя под искрившими проводами, которые свешивались с потолка, вскинул сумку на плечо, глубоко вздохнул и окунулся в разгром. И сразу же чуть не задохнулся от пыли и острой химической вони. Кашля, молясь, чтобы там только не оказалось еще висящих проводов под напряжением, я шарил руками в темноте, а в глаза мне лез и сыпался мусор. Щебень, ломти штукатурки, обрывки и куски бог знает чего. Какие-то обломки были легкими, какие-то не очень. Чем дальше я протискивался, тем становилось темнее и жарче. Проход то и дело сужался или неожиданно обрывался, а в ушах у меня стоял рев толпы, и я не понимал, откуда он мог взяться. Постоянно приходилось протискиваться. Иногда я выпрямлялся, иногда полз, чаще чувствуя, чем видя тела под завалами. Отвратительная мягкость, которая проваливалась под моим весом. Хотя запах был еще хуже этого. Горелой одежды, горелых волос и плоти с резкой нотой свежей крови. Медной, жестяной. Соленый. Руки у меня были в порезах, колени тоже. Я подныривал и обходил, нащупывая дорогу перед собой, протискиваясь вдоль какой-то длинной доски или балки, пока не наткнулся на прочное препятствие, похожее на стену. С трудом, проход был узким. Я развернулся, чтобы достать из сумки фонарик. Я искал брелок. Он лежал на самом дне, вместе с картиной, но пальцы нащупали телефон. Я включил его, но тут же выронил, потому что он высветил мужскую руку, торчавшую между двумя гранитными плитами. Помню, что даже тогда к ужасу примешивалась благодарность за то, что это была всего лишь рука, хотя вид ее пальцев, мясистых, вздувшихся. Я не могу забыть и по сей день, и вздрагиваю от страха, когда на улице какой-нибудь нищий тянет ко мне такую же руку, распухлую, с окаймленными черным ногтями. Можно было взять и фонарик, но теперь я хотел телефон. Он подсвечивал слабым мерцанием нишу, в которой я сидел. Но только я пришел в себя и нагнулся за ним, как экран погас. В темноте в глазах поплыл кислотно-зеленый отсвет. Я опустился на колени и зашарил в потьмах руками, хватаясь за камни и стекло, желая во что бы то ни стало найти телефон. Когда мне было 4 года, я застрял в откидной кровати в нашей старой квартире на 7-й авеню. Звучит, как начало смешной истории, но смешного там ничего не было. Я бы, наверное, задохнулся, если бы Аламеда, наша тогдашняя домработница, не услышала моих сдавленных криков и не вытащила меня оттуда. Примерно так же я чувствовал себя, вертясь в этом душном пространстве. Даже хуже. Тут еще было стекло, вонь сгоревшей одежды, и иногда я утыкался во что-то мягкое, о чем даже думать не хотел. Мусор валил на меня ливнем, рот был забит пылью, я надрывался от кашля и уже было запаниковал, когда понял, что различаю самую малость, грубую поверхность окружавших меня кирпичей. Свет, лучик, слабее не придумаешь, тихонько вкрался слева, сантиметров на 15 от пола. Я пригнулся еще сильнее и понял, что вижу перед собой темный мозаичный пол соседней галереи. На полу была в беспорядке свалена огромная куча спасательного оборудования. Веревки, топоры, ломы, баллон с кислородом, на котором было написано FDNY.
Пожарная служба Нью-Йорка.
«Эй!» — позвал я, и, не дожидаясь ответа, упал плашмя и стал быстро-быстро протискиваться в дыру. Проход был узким. Будь я на пару лет постарше или на пару кило потолще, мог бы и не пролезть. По пути сумка за что-то зацепилась, и я даже думал, что картина картиной, а придется ее скинуть, словно ящерице хвост. Но потом дернул еще разок, и она, наконец, поддалась, осыпав меня дождем штукатурки. Надо мной была балка, которая подпирала, похоже, тонну тяжелого строительного материала. Я выкручивался и выворачивался под ней, а в голове все плыло от страха. Вот она соскользнет и перебьет меня надвое. Но потом я заметил, что кто-то подпер ее домкратом. Выбравшись, я встал на ноги, вялый, заторможенный. «Эй!» — снова позвал я, недоумевая, отчего вокруг столько инструментов, но ни одного пожарного. Галерея была в чаду, но почти не разрушена. Ажурные слои дыма загустевали, поднимаясь к потолку. Но по лампам и камерам наблюдения, которые перекосились от взрыва и глядели в потолок, было видно, что по комнате пронеслась какая-то разрушительная сила. Я был так рад снова очутиться на открытом пространстве, что не сразу заметил, как странно, что в комнате, полной народу, я один стою. Все остальные лежали на полу. Там было как минимум человек 10, не все целиком. Казалось, будто их всех сбросили с огромной высоты. 3-4 тела были частично прикрыты куртками пожарных, так что торчали только ноги. Остальные беззастенчиво, открыто распластаны посреди подпалин. В пятнах и потеках плескалось насилие, будто в огромном кровавом апчхи, истерическое ощущение движения посреди бездвижности. Я особенно запомнил одну даму средних лет в забрызганной кровью блузке с узором из яиц Фаберже. Такую же она могла бы купить тут же, в сувенирной лавке при музее. Ее глаза, подведенные черным, пусто глядели в потолок, а загар она, похоже, распылила на себя из баллончика, потому что кожа у нее сияла здоровым персиковым цветом даже после того, как ей снесло полголовы. Сумрачные холсты, потускневшая позолота. Мелкими шажками я пробрался на середину комнаты, покачиваясь, слегка теряя равновесие. Я слышал скрежет собственного дыхания. Вдох, выдох, странная гулкость в звуке, легкость ночного кошмара. Я и не хотел смотреть, и не мог оторвать взгляд. Миниатюрный азиат, такой жалкий в своей бурой ветровке, свернулся калачиком в расплывшейся луже крови. Охранник. Опознавалась только униформа, лицо сожжено начисто. Завернутый за спину рукой, вместо ноги — жестокое месиво. Но самое главное, самое важное — никто из лежавших там людей не был ею. Я заставил себя посмотреть на них всех, на каждого по отдельности, на одного за другим. Даже когда я не мог заставить себя глядеть на их лица, я ведь всегда бы узнал ноги матери, ее двухцветные черно-белые туфли. И еще долго после того, как я все проверил, я заставлял себя стоять посреди них, съежившись внутри, будто больной голубь с закрытыми глазами. В следующей галерее еще трупы. Трое мертвых. Толстяк в шотландском жакете, израненная старушка, маленькая девочка, беленький утеночек, на виске красная отметина, а так на теле ни царапины. И все. Больше никого. Я прошел сквозь несколько галерей, все они были завалены инструментами, но мертвых больше не было, только пятна крови на полу. И затем я вошел в казавшуюся такой далекой галерею, где была она, куда она ушла, в галерею, где висел урок анатомии. Зажмурившись, загадывая,